В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00 у микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Неправительственные организации обвинили сотрудников МВД Грузии в грубом и незаконном вмешательстве в ход предвыборной кампании. Сегодня исполняется 100 дней со дня инаугурации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова. Как в горе отметили золотую медаль грузинского дзюдоиста. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турцию бежала группа высокопоставленных сирийских правительственных чиновников и военных. В Москве задержана подозреваемая в убийстве мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева. Суд ограничил видео и фотосъемку на процессе по делу Пусси Райт. Высокопоставленный сирийский дипломат, работающий в Лондоне, ушел в отставку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании. Как сообщает BBC, поверенный в делах Сирии Халед Айюби сделал заявление о нежелании в дальнейшем представлять правительство сирийского президента Башара Асада в связи с продолжающимися актами насилия в Сирии. В Турцию бежала группа высокопоставленных сирийских правительственных чиновников и военных, передает Елена Солнцева.
За последние сутки в Турцию прибыли около 600 сирийских беженцев, в том числе 12 правительственных чиновников и военных, бригадный генерал, 10 офицеров, помощник начальника полиции города Латакия. Все они размещены в лагерях беженцев в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. На территории Турции разбиты 10 лагерей для беженцев, которые обеспечены всем необходимым – едой, горячим питанием, одеждой. За последние сутки в Турцию прибыли около 600 сирийских беженцев. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве задержана подозреваемая в убийстве в апреле этого года мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева, сообщили РИА Новости в столичном следственном управлении. В ближайшее время задержанные Виталий Калинин, Николай Ермаков и Александр Савельев будут взяты под стражу. Совет муфтиев России считает, что убийство Мехтиева было совершено на национальной почве. В Следственном комитете в качестве приоритетной рассматривают версию убийства с целью ограбления. У Мехтиева были похищены мобильный телефон и деньги. Метин Мехтиев занимался международными и межконфессиональными связями, работал с молодежью из Кавказских республик и стран Закавказья. Хамоунический суд Москвы, где рассматривается по существу дело пангруппы Пусси Райт, удовлетворил ходатайство прокурора о запрете видеотрансляции и фотосъемки при допросе свидетелей и потерпевших, а также при изучении вещественных доказательств и письменных материалов. Одновременно суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру, о чем просила одна из обвиняемых, а также удовлетворить ходатайство защиты об участии в процессе экспертов и о вызове в качестве свидетеля патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участницы пангруппы Пусси Райт признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Они заявляют, что в их действиях отсутствовали мотивы ненависти или вражды, а так называемый панк-молебен Богородицы Путина «Прогони в храме Христа Спасителя» был гражданским протестом против политики властей. Заявление Надежды Толокуниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, которых обвиняют в хулиганстве, за читала сегодня в суде адвокат Виолетта Волкова.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня на Украине стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Половину из 450 мест займут депутаты, избранные по партийным спискам. Еще половину – по мажоритарным округам. Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. В первый день официального начала предвыборной кампании состоялась внеочередная сессия Верховной Рады. Большинство вновь не отправило в отставку председателя парламента парламента Владимира Литвина за отказ подписывать принятый в начале июля скандальный закон об основах государственной языковой политики, усиливающей позиции русского языка на Украине, лидеры партии власти по-прежнему грозят Литвину судом. Ожидалось, что депутаты переголосуют этот документ, но этого не произошло. Главным итогом внеочередной сессии стала ратификация парламентариями соглашения о зоне свободной торговли СНГ. На ратификации этого документа настаивал российский президент Владимир Путин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Ранее пользователи интернета в стране уже лишились возможности пользоваться видеохостингом YouTube. Решение было принято службой связи при правительстве Таджикистана, сообщили в компании по предоставлению интернет-услуг. Эксперты связывают блокировку сайтов с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков, подозреваемых в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова. По официальным данным, в перестрелках были убиты 17 сотрудников силовых структур и 30 боевиков. Погиб один мирный житель. Независимые источники утверждают, что жертв среди гражданского населения гораздо больше. Боевикам предъявили ультиматум сложить оружие в обмен на амнистию и выдать всех подозреваемых в убийстве генерала Назарова. К сегодняшнему дню они сдали 16 единиц оружия, сообщают власти Таджикистана. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. 24-летний Холмс был задержан через несколько минут после преступления на автостоянке у кинотеатра.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Неправительственные организации обвинили сотрудников МВД Грузии в грубом и незаконном вмешательстве в ход предвыборной кампании. Сегодня коалиция «За свободу выбора», объединяющая несколько МПО, провела специальный брифинг, во время которого правозащитники рассказали об информации, содержавшейся на флеш-карте капитана полиции Шмаги Уратадзе. Тему продолжит Нона Суварян.
При каких обстоятельствах сотрудник МВД Шмаги Уратадзе потерял свою флешку, неизвестно. Как утверждают представители коалиции «За свободу выбора», карту памяти неизвестный гражданин передал журналистам регионального издания «Гурия Ньюс». Судя по тому, как тщательно была сгруппирована информация на флешке, ее хозяин приложил немало усилий, чтобы обработать собранные им сведения. Как утверждают правозащитники, главным образом Уратадзе интересовали политические взгляды населения села Ацана. В поле зрения сотрудника МВД попали многие местные жители, лидеры оппозиции, госслужащие, военнослужащие, члены их семей. В отдельный список вынесены имена людей, установивших у себя сателлитные тарелки, а также дилеры, которые продавали или передавали людям эти антенны. Тут же и список трудоустроенных в компании лидера коалиции «Грузинская мечта» Физзина Иванишвили. При этом в персональных данных указываются номера телефонов и номера удостоверения личности. Отдельно отмечены те, кто нуждается в социальной помощи. На эту флешку записаны отчеты коллеги Уратадзе по фамилии Бендельяни. Он собирал аналогичные данные в селе Джуруквети. Как говорит глава Ассоциации региональных СМИ и член коалиции Иема Маладзе, действия сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что полиция политизирована и включена в предвыборный процесс. Видимо, у сотрудников полиции специальные задания. Эти отчеты очень похожи друг на друга. Указан исполнитель, у них разделены села, у них задание, чтобы все эти данные были у них в руках. Как говорит сотрудник Ассоциации молодых юристов Сопио Вердзеули, в ее организации предполагают, что действия Уратадзе и Бендельяни выходят за рамки закона. Предположительно, они нарушили процессуальные нормы. В некоторых случаях необходимо разрешение судьи, в некоторых нет. Но в любом случае, добываемая информация должна служить основанием для проведения оперативных мероприятий. То, каких политических взглядов придерживаются жители за кого намерены проголосовать, не является основанием для этого. Следовательно, предполагаем, что расследование может выявить признаки преступления. Однако представители коалиции «За свободу выбора» обращаться в МВД не намерены, так как сбором информации занимаются сотрудники именно этого ведомства. Правозащитники требуют от межведомственной комиссии, действующей при Совете национальной безопасности, создания общественной комиссии для проведения расследования по факту незаконного сбора информации. Член этой комиссии, заместитель секретаря Совбеза Тамар Кинцурашвили, советует членам НПО, прежде чем выдвигать инициативы, предоставить собранные полицейскими данные. Чтобы определить, с чем мы имеем дело, с каким правонарушением, на основании устных заявлений сложно делать выводы. В какой форме последует реакция, это уже решать комиссии. Представители НПО же требуют, чтобы в ходе расследования принимали участие и независимые эксперты. Нона Суваряна, Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Сегодня исполняется 100 дней со дня инаугурации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова. Традиционно журналисты подводят итоги деятельности новых руководителей именно по истечении этого символического срока. Наш корреспондент Мурат Гукимухов решил последовать этой традиции.
По мнению югостинского правозащитника Руслана Маккаева, за первые 100 дней правления президент Леонид Тибилов не только не продемонстрировал сколь-нибудь заметных успехов, но и развеял всякие иллюзии относительно перемен к лучшему в будущем.
Ему, я думаю, что вообще ничего не удается. Я думаю, что денег московских ему не просывают, потому что он выпал из налаженных коррупционных схем. Я думаю, никто не даст ему так, чтобы он как-то возвысился над кукой-то. То, что он не ездит в Москву, не ездит во Владикавказ, это уже обо многом говорит. Кукой-то уже 10 раз съездил и вернулся. Значит, его там не особо хотят принимать. Я считаю, что он где-то там не угадал у них в каких-то аппаратных играх. У меня такое впечатление, что он будет в течение ближайшего года оттуда убран.
Югостинский политолог Дина Алборова не столько категорична. Она считает, что пока еще рано подводить итоги Тибилова на посту президента, принимая во внимание, как затянулась процедура передачи власти, как трудно и долго шел процесс формирования органов исполнительной власти. Говорит Дина Алборова.
Первое, что обещалось правительство народного доверия, это раз. И второе, что работа власти станет прозрачной и открытой. В принципе, вот это один из моментов пресечь коррупцию. Но пока не проработаны механизмы. То есть система работает так же, как работала раньше. Видимо, пока потому, что кабинет министра, он сформировался очень поздно. Я думаю, что надо еще дать немного времени новому правительству. У меня есть надежда, что все-таки это состоится.
И все же нельзя не заметить много важных, необходимых с точки зрения населения шагов Тибилова. За эти 100 дней существенно снижены цены на топливо. Объявлена амнистия. Правительство обратило внимание на положение заключенных. Создана комиссия по рассмотрению жалоб на неправомерные действия со стороны правоохранителей и незаконное судебное решение. Наконец, вернулась политэмиграция. Очевидно, общество стало свободнее. Все это замечательно, считает председатель оппозиционной народной партии Роланд Келесаев. Но отдельные добрые дела не заменят комплексных реформ, обещанных Тибиловым в ходе предвыборной кампании.
Я, конечно, приветствую шаги господина Тибилова по наведению относительного порядка. В то же время мы до сих пор не видели шагов по началу структурных реформ в Южной Осетии, системных преобразований в Южной Осетии, передачи части полномочий от президента к парламенту и создание независимой судебной системы, избрание главных их администраций. То есть, если мы это не увидим, то и говорить о реальных сдвигах преждевременно.
Югостинский политический обозреватель Юрий Вазагов считает, что в реформах заинтересованы главным образом политические элиты. Население же озабочено социальными проблемами, бытовой неустроенностью. По мнению Вазагова, президент выбрал верную стратегию, решив сосредоточиться на более приземленных проблемах, а реформы с их непредсказуемыми результатами сначала тщательно подготовить.
Основной акцент сейчас делается именно на наиболее наболевших вопросах, это дороги и жилье. Но есть еще другой момент, что изначально большой акцент ставится на привлечение инвестиций, в том числе со стороны диаспор, И для любых инвестиций требуется гарантия, требуются какие-то механизмы защиты собственности. Так что эти вопросы будут рассматриваться и решаться. Мы будем решаться не в ракурсе каких-то там громких реформ, а в более рабочем порядке. Путем внесения поправок в законодательство, путем принятия решений на уровне правительства.
И все-таки общество желает установить более честные и открытые правила в своих отношениях с государством. Именно это стремление и стало движущей силой, приведшей к власти Леонида Кибилова. Наверное, 100 дней – достаточный срок, чтобы дать понять людям, если не сама дорожная карта, то некий общий проект предстоящих реформ существует. И пройдет еще 50 или 100 дней, и общество сможет убедиться, что не зря доверило Леониду Кибилову управление государством. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Глава Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Иларион Аргун продолжает оставаться в центре скандалов. Его конфликты с банкирами и общественными деятелями теперь перетекли и в парламент. Иларион Аргун обвиняет некоторых депутатов в воздействии на судебную власть, которая сейчас как раз рассматривает один из исков банкиру. Тему продолжит Виталий Шария.
Еще один долгоиграющий конфликт последних лет в абхазском обществе, наряду с церковным, это конфликт в банковской сфере. Председатель Банка Абхазии, раньше он назывался Нацбанком, Иларион Аргун, против одного из известных наших банкиров Михаила Чалмаза. Впрочем, тут необходимо уточнение. Далеко не всегда в периоды извержений этого действующего вулкана Аргуну противостоял именно Чалмаз. Время от времени последнего заменяли различные представители журналистского корпуса и гражданского общества Абхазии. На сей раз гражданскому обществу, которое ополчилось против главного банкира страны, присоединились и представители законодательной ветви власти. 17 июля в интернете было опубликовано заявление депутатов парламента Республики Абхазия в связи с обращением в парламент директора фонда «Гражданская инициатива» и «Человек будущего» Лейлы Таня с просьбой дать заключение в контексте действий председателя Банка Абхазии. Заявление получилось в ее поддержку. В ответ Иларион Аргун направил спикеру парламента Валерию Мганба письмо, которое пару дней назад усилиями его оппонентов также было выложено в интернете. 10 депутатов парламента Республики Абхазия, пишет спикеру Иларион Шамахович, поставили свои подписи на заявление, которое не может быть оценено иначе, чем попытка оказания давления на судебную власть и попустительство легковесным выступлениям в средствах массовой информации. Прошу созвать расширенное заседание парламента Республики Абхазия по факту публикации данного заявления и решительно осудить действия отдельных депутатов, выступивших с подобным заявлением. Конец цитаты. То есть, по сути, Иларион Аргун хочет, чтобы 2/3 депутатов собрались и как следует проработали подписавшую заявление треть. При обсуждении в социальных сетях всей этой переписки подавляющее большинство высказывалось негативно по отношению к Илариону Аргуну и даже с сарказмом. И вот тут самое время вспомнить о том, что Александр Анквап сказал на своей пресс-конференции 19 июля относительно ситуации в банковской сфере и личности Аргуна.
Банкир должен быть человеком очень жестким и очень строгим, потому что это деньги, это безопасность государства. Другого банкира я лично как руководитель и не хотел бы видеть. Банкир должен уметь говорить «нет». Банкир, который не умеет говорить «нет», плохой банкир. Иларион Аргун умеет говорить «нет».
Из выстроенной президентом логической цепочки, согласитесь, все же не следует обязательный вывод, что Иларион Аргун – хороший банкир. Ведь одного умения говорить «нет» для этого недостаточно. Тем не менее, президент подтвердил свою позицию его поддержки, которая в общих чертах и ранее была обществу известна. Хотя он, конечно же, не может не знать о, мягко говоря, непопулярности, которую Иларион Шамахович снискал у абхазской общественности. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Приднестровье должно войти в состав Молдавии на правах особого района. Об этом 28 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, подчеркнув, что Москва в этом случае выдвигает особые условия. У Тирасполя должны быть международно признанные гарантии в составе нейтрального молдавского государства. Эксперты отмечают, что впервые представитель российского МИДа сделал такое заявление в присутствии приднестровского руководства, рассказывает Олег Кусов.
В субботу в Приднестровье отмечали 20-летие начала миротворческой операции. Все эти годы российские военные находятся на территории Приднестровья, но Москва регулярно подчеркивает, что считает ПМР частью Молдавии. При этом Россия не отказывается от контроля над левым берегом Днестра и от попыток укрепить свои позиции в Молдавии, считает автор специальной программы для жителей Приднестровья молдавская служба радио «Свобода» Раду Беня.
Ничего нового в заявлении господина Карасина и позиции Москвы по отношению к Приднестровью я не усмотрел, хотя некоторых может удивить то, что он говорил о Приднестровье, как, цитирую, «об особом районе Республики Молдова». Может показаться, на первый взгляд, что это как принижает, что ли, будущий статус Приднестровья и даже унижает, может быть, доводя его до уровня других районов Республики Молдова, а их 32 района. Москва продолжает настаивать на признании равноправия сторон, то есть Республики Молдова и Приднестровья. Это на самом деле означает, что Москва продолжает надеяться, что посредством объединения двух берегов Днестра обретет контроль над всей территорией Республики Молдова.
Одно из главных условий Москвы в отношении Кишинева – Молдавия не должна вступать в НАТО. Слово экс-депутату молдавского парламента Уазу Нантою.
Москва не намерена отказываться от тех двух главнейших инструментов контроля над ситуацией, так называемый уникальный формат миротворческих сил и формула переговорного процесса, которая не соответствует сути конфликта. Конфликта, в общем-то, не между Республикой Молдова и жителями с левого берега Днестра, а конфликт между Республикой Молдова и Российской Федерацией.
Население Приднестровья полагается на Москву, напоминает Раду Беня.
Люди все-таки мечтают о независимости. Москва пока что не собирается признавать Приднестровье. Я думаю, что и новый лидер Приднестровья, Евгений Шевчук, очень хорошо понимает эту ситуацию, что Приднестровье всецело зависит и экономически, и финансово от России.
Так считает Раду Беня. Заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина о возможном особом статусе Приднестровья в составе Молдавии лишний раз убеждает жителей левого берега Днестра в том, что надеяться на Москву нельзя, так считает Уазу Нантой.
То, что сказал господин Карасин, можно сказать, под копирку укладывается в то, что было сформулировано в меморандуме Козака, который должен был быть подписан 25 ноября 2003 года. Другое дело, что меморандум Козака он отражает интересы видения Российской Федерации. Из этого видения следует, что Российская Федерация хочет видеть вместо Республики Молдова нежизнеспособное государство, псевдогосударство, парализованное изнутри и легко манипулируемое извне. И те несчастные люди на левом берегу Днестра, которых больше 20 лет обманывали какими-то иллюзиями насчет сближения с Россией, объединения с Россией, вдруг поняли, что, по крайней мере, наверное, часть из них, что России они, в общем-то, не нужны, и Россия ищет, наверное, благовидный предлог, чтобы их подороже продать.
Говорил Уазу Нантой. В то же время приднестровские власти не отказываются от попыток добиться международного признания. Олег Усов, Радио «Эхо Кавказа».
И мы продолжаем приднестровскую тему. У нас на связи из Москвы Алексей Власов, главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, как вы считаете, что значит это заявление о возможном вхождении Приднестровья в состав Молдавии на правах особого района? Это обычное повторение слов или что-то меняется в политике Москвы в отношении Приднестровья?
Я думаю, что не случайно еще буквально в канун вступления Путина в должность президента России заговорили о том в Москве, что Приднестровский конфликт – это более удобный формат для доказательства способности России решать проблемы мирным путем, нежели, допустим, Карабахский, Южно-Осетинский или Абхазский конфликт. И поэтому волей-неволей придется возвращаться к тому плану, который, как здесь вот недолго до нашего включения говорили молдавские эксперты. В 2003 году уже было проверено на Приднестровской треке, я имею в виду план Козыка. То есть речь идет, видимо, о федерализации Молдовы и вхождении Приднестровья в состав, возвращении Приднестровья в состав Молдовы на правах составной полноправной части этой федерации.
Алексей, а вы считаете вообще реальным, что Молдавия может согласиться на такой вариант? И второй, оборотная сторона этой медали, как к такому плану отнесутся в самом Приднестровье, как вы считаете?
Я думаю, что процесс переговора будет очень трудный и очень сложный. Конечно, вовсе не в таком направлении, как говорили некоторые наши молдавские коллеги, о том, что это конфликт между Молдовой и Россией. На самом деле, естественно, это конфликт между приднестровской и молдавской элитой, и это попытка вот только упростить проблему, сводя все к фактору Российской Федерации. Это, честно говоря, нечестная и неверная трактовка вопроса. Но другая тема, что ни Шевчук, ни Тимофтия, я думаю, на ту модель, которую сейчас готова предложить Россия, просто так не согласятся. Каждая из сторон потребует определенные бонусы, преференции. И здесь главный вопрос, насколько Москва покажет себя тонким тактиком в этом переговорном процессе. Судя по всему, Карасин озвучил некое поле для переговоров. Ну а дальше уже все зависит от того, кто именно будет осуществлять коммуникации и с Кишиневым, и с Тирасполем.
Алексей, ну, наверняка сейчас аналитики зададут вопросы о том, может ли вот такая схема территории в обмен на нейтралитет сработать с Грузией, несмотря на признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России.
До момента ухода Саакашвили из большой политики это все разговоры ни о чем, на самом деле. Я думаю, что кто будет в 2013 году Мирабишвили, Углава или кто-то иной, вот только после того, как сменится первая фигура во главе Грузии, только после этого можно будет говорить о том, какие именно модели Москва готова предложить Тбилиси для дальнейших переговоров. Поэтому ситуация в Молдове сильно отличается от грузинской ситуации именно персонифицированностью конфликта между Москвой и Тбилиси через призму фактора Саакашвили. Тимофти для Москвы, ну, собственно, не значит ровным счетом ничего, я имею в виду не в плохом смысле в отношении молдавского лидера, а с точки зрения каких-то субъективных его восприятий. А в отношении Саакашвили, к сожалению, я не знаю, как по-другому говорить, такого не скажешь. Поэтому нельзя сравнивать ситуацию вокруг Приднестровья и ситуацию вокруг Южной Осетии и Абхазии.
Ну, предположим, что Михаил Саакашвили больше не президент Грузии и не премьер-министр. Вы считаете, в какой форме могут проходить эти переговоры и какую форму вы считаете возможной сосуществования самопровозглашенных республик в составе Грузии?
Ну, я думаю, что на данном этапе разговор о том, что Москва откажется от официального признания Южной Осетии и Абхазии, не стоит в контексте, так скажем, любого лидера, который будет стоять во главе Грузии. Это однозначно. Но формат дальнейшего взаимоотношения именно между Россией и Грузией, помимо темы Южной Осетии и Абхазии, он, безусловно, а там много вопросов, связанных и с экономикой, и с гуманитарной сферой, ну и с иными треками, я думаю, что этот вопрос будет поднят. А дальше уже все будет зависеть от того, как будут развиваться двусторонние отношения в эпоху постсаакашвили. Но сейчас говорить о том, что кто-то будет ставить вопрос в Москве всерьез, рискнет, а это, мне кажется, вообще неосуществимо. Вопрос о отказе от признания Южной Осетии и Абхазии, это нереально, конечно.
Алексей, последнее.
Это другая ситуация, потому что есть план, который с 2003 года, как бы к нему ни относились, но он предусматривает некий формат решения. Все знают, на самом деле, в Тирасполе, в Кишиневе, почему и как этот план был уже буквально в канун подписания отозван, ну или отвергнут. Поэтому здесь ситуация иная, чем после августа 2008 года. Именно поэтому, мне кажется, и в Москве говорили о том, что Приднестровский конфликт – это тот конфликт, который, в принципе, можно решить, в отличие от Карабаха, Тхинвала и Сухуми.
Спасибо большое. К сожалению, у нас больше не осталось времени. Я напоминаю, у нас на связи из Москвы был Алексей Власов, главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. С кратким региональным выпуском новостей из пражской студии Любовь Бамматова.
Государственная комиссия по уточнению списков избирателей Грузии проводит итоговое заседание по подведению результатов проведенной работы. Как заявил председатель комиссии Мамука Кацетадзе, сегодня комиссия подведет и утвердит итоги проведенной работы, а также списки, предоставленные государственными ведомствами. По его словам, само заседание пройдет завтра в гостинице «Кортиарт Мариот». В нем примут участие представители дипломатического корпуса и международных организаций. По заявлению Кацетадзе, с 1 августа комиссия начнет новый этап и внесет поправки в списки на основании обращения избирателей. Данный этап продлится до 1 сентября, передает «Грузия онлайн». Председатель комиссии отметил, что окончательный список будет представлен в определенные законом сроки за 3 недели до выборов. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял во втором чтении проект закона о свободе совести и о религиозных объединениях без преамбулы. В преамбуле отмечается, что Абхазия является светским государством, уважает все мировые религии – христианство, ислам, иудаизм и другие религии, а также традиционное абхазское вероисповедание, составляющее неотъемлемую часть духовной жизни народов мира и народа Абхазии. Депутат Саид Харазия предлагал изменить преамбулу и изложить ее в новой редакции, подчеркивающей особую роль православной церкви в истории Абхазии с учетом права на вероисповедание других мировых религий. Это предложение не было поддержано профильным комитетом. Ни одну из редакций не одобрило большинство депутатов. Согласительная комиссия приняла компромиссное решение вынести на голосование законопроект без преамбулы. Представляющий законопроект депутат Ахрабжани пояснил, что все депутаты могут продолжить работу над законом и вносить свои предложения до принятия его в третьем чтении. Принятый закон о религии во втором чтении позволяет религиозным организациям иметь юридический статус, право собственности, заниматься издательской и просветительской деятельностью и прочее. Сегодня религиозные организации в Абхазии функционируют на уровне некоммерческих либо общественных организаций, добавил Бжани. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Цибилов провел расширенное совещание с руководителями министерств, ведомств, районных администраций, в ходе которого была заслушана информация о результатах поездки юго-осетинской делегации в Москву, где прошел ряд рабочих совещаний. Представители делегации ознакомили членов правительства с теми договоренностями, которые были достигнуты на встречах.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Всю ночь праздновали грузинские болельщики победу 20-летнего дзюдоиста Лаши Шавдатуашвили на летних Олимпийских играх в Лондоне. Спортсмен в весовой категории до 66 килограмм принес первую золотую медаль Грузии на Олимпиаде, одержав победу в финале над венгерским борцом. Победу молодого спортсмена особенно восторженно встретили в родном селении Каралете в Горейском районе. Рассказывает Гуга Абцаури Имзия Парисишвили.
Тосты за здравие Лаши и поздравления с победой на Олимпиаде в семье Шавдатуашвили в селе Каралети звучат безостановочно. Односельчане еще накануне собрались во дворе спортсмена, чтобы вместе поболеть за него. Никто не мог спокойно смотреть финальную схватку 20-летнего Лаши Шавдатуашвили с трехкратным чемпионом Европы венгром Миклошем Унгвари. Лаша в первых минутах встречи сумел заработать очко в напряженном борьбе с опытным соперником. Он и принесло ему победу. Мать Лаши, Тхия Шавдатуашвили, так и не смогла взять в себя в руки и наблюдать, как и остальные, за ходом поединка.
«Я целый день читала молитвы матери. Когда он выходит на татами, я всегда волнуюсь, не могу смотреть. Никогда не могла представить, что он добьется такого успеха. Изначально мы его повели на дзюдо, чтобы он смог за себя постоять, быть здоровым. У него оказался талант. Он с головой ушел в спорт, ходил на тренировки и в снег, и в дождь».
Рассказывает Тхия Шавдатуашвили. На ее глазах слезы, но это слезы радости. Отец олимпийского чемпиона Геннадий рассказывает, что сыну исполнилось 11 лет, когда он пошел в школу дзюдо в горе. Его тренировал олимпийский призер Гия Тенаце. Первых успехов Лаша добился в составе молодежной сборной, а далее в национальной грузинской. Ему предрекали успех на Лондонской Олимпиаде, но не все были уверены, что Лаша сумеет завоевать золото. Однако отец спортсмена в этом не сомневался. Тогда же он договорился с сыном, что в случае победы Лаша поднимет большой палец.
«Все труды моего сына принесли плоды. Я так рад, что он в те минуты вспомнил обо мне, не забыл. И для меня после победы поднял большой палец вверх».
С трудом подбирая слова, говорит Геннадий. Односельчане Лаши гордятся еще и тем, что все четыре встречи до финала он выиграл чисто и поном.
«Мы так рады. Очень сильный парень, наш односельчанин. Он вырос в бедности, он столько трудился и достиг успеха»,
говорит соседка Лаши.
«Выйти на мировую арену, стать в 20 лет олимпийским чемпионом – это большая редкость, и это большой успех для нашей страны»,
говорит Вахтанг, житель Каралети. Болельщики Лаши символичным считают и тот факт, что первое олимпийское золото Лаши Шавдатуашвили стало первым золотом грузинской сборной на Олимпиаде в Лондоне. В Грузии надеются, что награда Лаши окажется счастливой, и в копилку сборной попадет еще не одна медаль.
Материал Гоги Апциаури и Мзии Парисишвили. А мы продолжаем тему в рубрике «Голоса», которую подготовила Олеся Вартанян.
На выходных открылись Олимпийские игры. Вы следите за играми, может быть?
Я, к сожалению, нет. И очень как-то мне неприятно это вам говорить, но тем не менее это так. Я, главное, не смотрела открытие и очень сожалею.
Как вы думаете, сколько золотых медалей сумеет грузинская сборная на этот раз привезти?
Не могу сказать, не могу.
А если вы насколько это?
Я хочу, чтобы все приехали с золотыми медалями.
Скажи, а как ты думаешь, вот как следует поощрять ребят за то, что они...
Я думаю, что не стоит поощрять, так обращают их. В Грузии сейчас, если не ошибаюсь, самая высокая оплата за первое место в мире – 1 200 000. Такой оплаты даже половины ни у кого нет. Так что это, думаю, действует наоборот, потому что если один раз выигрывает, потом уже нету стимула, чтобы еще раз на следующей Олимпиаде, то есть держать себя в форме и тренироваться и так далее.
Администрация президента уже это опровергла. Знаешь, да, они сказали, что это слухи, это неправда, что мы собираемся миллион там с чем-то платить.
Ну, я думаю, это вряд ли слухи, но... хотелось бы, чтобы это были слухи как раз.
Какой-то денежный приз им обязательно должны дать, потому что в Грузии у спортсменов небольшой заработок. Было бы неплохо, если бы им что-то вроде специальной зарплаты назначили. Главное, чтобы они потом не пошли в политику, как предыдущие олимпийцы сделали.
Я, конечно, болею за грузинскую команду, потом болею за российскую команду, потому что я в Советском Союзе родился, вырос. Я болею за грузин, за русских, за украинцев, за Армению, за Азербайджан и так далее. Для меня, кроме грузина, национальность не имеет никакого значения.
Знаете, да, в этом году очень много молодых ребят поехало. То есть большая часть грузинской сборной, она состоит все-таки из молодежи. Это правильно, как вы думаете?
Еще в 18 веке Гоэте сказал, что всегда во всем деле... и человек, и государство должен надеяться на молодых, потому что на молодого человека мышление другое, силы другое и так далее.
Следите за Олимпийскими играми?
Некогда. Вы понимаете, в чем дело?
У меня болельщик футбола. Футбол я не пропускаю, смотрю. Там легкая атлетика, плавание и все остальное меня меньше всего интересует. Вот еще бокс, если там посмотреть, и все.
Есть надежда на золотые медали на это?
Надежда всегда есть. Она умирает последней. Так что все может быть.
Я из Уфуми, потому что в данный момент он там, конечно, не играет, но я помню, Санев был у нас один. Да, он играл, он участвовал в многих соревнованиях и всегда выигрывал.
А сейчас, знаете, от российской сборной выступает один парень, он из Гудауты.
Ну, буду Денис болеть Таргуш. За него.
Будете болеть? Конечно.
Тем более я из Абхазии, почему бы нет?
Ну, он один из главных конкурентов грузинской сборной, вы знаете?
Да, вот это я не знаю, но пусть сильнейший победит, я бы так сказала бы.
А вот какие виды спорта тебе интересны?
Потут, потому что там моя знакомая там будет выступать.
А как ее зовут?
Люба Головина.
Есть какое, что она точно? Вот,
да,
есть,
я думаю, что она выиграет. Да.
За какие сборные, может быть, других стран вы болеете тоже? Или только за грузинскую?
Главное, что во время награждения будет поднят наш флаг, будет звучать наш гимн. Наверное, это самое главное и важное.
Рубрику «Голоса» подготовила наш корреспондент Олеся Вартанян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И вновь олимпийская тема. В рубрике «Взгляд из» сегодня из Ростова-на-Дону публицист Владимир Голышев размышляет о скандале, который разразился из-за указания на сайте Лондонской Олимпиады России в качестве страны рождения спортсменов, появившихся на свет в Гудауте, Цхинвале и Львове.
«Взгляд из».
Олимпийский скандал вокруг абсурдных биографических данных российских спортсменов, волейболиста Тараса Ахтея, а также борцов Бисика Кудухова и Дениса Царгуша – отличный повод подумать над тем, в какой стране все мы родились. В каких странах родились тинейджеры, понятно, каждый в своей. А те, кому глубоко за 20. Вот я, например. Вроде бы все просто. Сочи, Краснодарский край, Россия. Стоп! Ни в какой России я не рождался. Я родился в СССР. В одной из его союзных республик. То обстоятельство, что на территории моей родины образовалось новое государство, этот факт не отменяет. Я могу относиться к новому государству хорошо или плохо. Могу считать необходимость в нем жить благословением или проклятием. Могу праздновать его государственные праздники. Или наоборот, называть триколоры тряпками матрасной расцветки, а Михалковский гимн урчанием унитаза. В конце концов, я могу сменить ПНЖ, гражданство, даже пол. Все это мое личное дело. Место моего рождения в любом случае неизменно. Оно определилось в момент, когда я первый раз закричал в сочинском роддоме 13 декабря 1971 года. Раз и навсегда. А теперь давайте вернемся к нашим спортсменам. Все трое родились в 80-е годы прошлого века, то есть до распада СССР и до образования на его обломках постсоветских государств. Разумеется, то, что написали бестолковые лондонцы, это абсурд. Львовская область – Россия, Южная Осетия – Россия, и уж совсем анекдот Гудаута – Россия. Но стоит ли делать из этой ошибки проблему? Олимпийские комитеты Казахстана и Армении имеют ровно те же основания для возмущения, однако они предпочли ошибочные данные российских спортсменов, родившихся в Казахской ССР и Армянской ССР, не замечать. Что же касается Украины и Грузии, то они своим протестом, по-моему, повторили подвиг унтер-офицерской вдовы, сами себя высекли. Сейчас объясню, почему. В лондонской путанице не было никакого злого умысла. Ну, была географическая неряшливость. Стандартная форма не учитывала тот факт, что на месте постсоветских стран совсем недавно было другое государство. И организаторы, недолго думая, приписали три буквы РУС всем российским олимпийцам, независимо от места рождения. Протесты со стороны Украины и Грузии ставят организаторов в крайне неловкое положение. Ведь что от них требует? Признать местом рождения российских спортсменов государство, которых на тот момент вообще не было на карте мира. А как быть с уроженцами РСФСР, со мной, например? Ведь мы имеем отношение к Российской Федерации не больше, чем советский мальчик из Гудаута к современной Грузии. Единственный способ все привести в норму – воскресить призрак Советского Союза. И честно написать: Денис Саргуш, город Гудаута, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР. Длинно. Ну, давайте сократим. До каких пор? Может быть, только СССР оставить? Почему бы и нет? Давайте припишем СССР каждому постсоветскому спортсмену, который родился до образования его нынешней страны проживания. А каждому, кто помоложе, оставим Россию, Грузию, Украину. По-моему, это будет корректно. Правда, таким образом мы окончательно запутаем посетителей олимпийского сайта. Зато все будет по-честному. Как известно, требование НОК Грузии было частично удовлетворено. Три ненавистные для грузин буквы из анкет российских спортсменов удалили. Тем самым организаторы Лондонской Олимпиады де-факто признали независимость Южной Осетии, а Гудауты стали вольным городом. Вы этого хотели? Специально для Кавказа Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
24 июля в интернете появилось обращение руководителей осетинской общины в Сирии к властям Северной Осетии и самопровозглашенной республики Южная Осетия с просьбой помочь сотням осетинских семей вернуться на свою историческую родину. О том, каких мер ждут от своего руководства жители Цхинвали, пыталась узнать Зарина Санакоева.
Осетинская диаспора в Сирии обратились к руководству Южной Осетии и Северной Осетии с просьбой помочь им. Вы думаете, как должно отреагировать наше руководство?
Я читала материалы, касающиеся этой темы, в социальной сети Facebook. Я считаю, что как-то правительство наше обязательно должно отреагировать и оказать посильную помощь. Но вот какую именно помощь они смогут оказать, учитывая сложившуюся ситуацию нашу, я не знаю. Я думаю, что помощь будет не очень большая. И я не думаю, что смогут выделить большую крупную сумму финансовые средства, чтобы оказать какую-то хорошую должную помощь. Я думаю, что они все-таки должны постараться хотя бы для небольшой части этих людей предоставить жилье и рабочие места.
Осетинская диаспора в Сирии, которых 700 человек, обратились к руководству Южной Осетии и Северной Осетии с просьбой помочь им, чтобы они приехали сюда. И как вы думаете, как должно отреагировать наше руководство?
Оно должно протянуть руку помощи. Как вы хотите? Надо лагеря беженцев делать, наверное. Я откуда знаю? Я же... это лично мое мнение, я не знаю. Блин, от нас мало что зависит. Это зависит от руководства, которые должны предоставить, допустим, сделать им лагеря, сделать условия сами мы. Ну, в общем, у нас немножко душновато. Это надо, чтобы Север что-то помог, как-то сделать.
Я думаю, что они должны приютить их все-таки. Просто. Если честно, я себе это не представляю. Если они наших беженцев не в состоянии, как бы наши пока живут в этих полуразрушенных домах, нет условий никаких, то какие условия они могут им предоставить?
Наше общество само должно поднять голос и сказать, что это наши люди. Они к нам зовут, и мы должны ответить на их призыв. А если руководство в состоянии, оно должно предпринять шаги. Мы народ за. Мы знаем, что такое война, мы еще помним, как мы тоже метались и искали поддержку. А у них еще хуже положение, потому что у них внутренняя гражданская война. Есть у нас земля. И для них тоже.
Мы видим дороже. Нам бинок нам не захнамить мы рошем. С этим чем дороже.
И как вы думаете, как наше руководство должно отреагировать на это?
Я думаю, они, конечно же, должны откликнуться на такую просьбу. Тем более, если там наши сограждане, конечно же, они должны помочь. Я считаю, это не то, что обязанность, это их долг защищать своих. Тем более, если им угрожает опасность. Думаю, они должны туда какую-то технику вызвать, послать или, я не знаю, чтобы те смогли их доставить сюда.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В городском суде Сухуми сегодня прошло очередное заседание по иску жилищного управления столицы самопровозглашенной республики и гражданина Роберта Вартанова о признании недействительным ордера, выданного ветерану и инвалиду грузино-абхазского военного конфликта Беслану Инабжба. До войны квартира принадлежала матери Вартанова Антонине Вартановой. Истцы настаивают, что Инабжба должен освободить занимаемую им квартиру, так как ордер на владение жильем был выдан ошибочно. В суде побывала наш корреспондент Белла Кварчия.
Судебное заседание обещало быть бурным. Ожидалось выступление сестры-ответчика Эммы Инабжба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии. На процесс пришли ее боевые товарищи и подруги по оружию. Не было недостатка в хлестких фразах и жестких выражениях в адрес истцов. Ветераны не скрывали своего отношения к данному судебному разбирательству. По их мнению, участники войны, боровшиеся за свободу своей страны, не должны попадать в ситуацию, вынуждающую их покидать свое жилище. Тем более, что жилье им предоставили официально. В 2004 году семья Беслана Инабжба получила на него ордер. Первое судебное заседание по этому делу было сорвано. Судья Валерий Зонтария вынужден был прервать процесс из-за беспорядков, которые учинили присутствующие. На этот раз он предупредил всех об ответственности за неуважение к суду и предоставил слово основному свидетелю со стороны ответчика Эмме Инабжба.
У нас была в Ачадарах своя квартира и дом на вокзале. Мы обратились на жилуправление. Жилуправление нам выделили вот это вот сейчас по улице бывшая Калинина, дом 25.
Свидетельница заявила, что ее брат занял квартиру только потому, что был уверен, что хозяева не вернутся, потому что прежняя хозяйка квартиры грузинка. А в самом доме, по словам Эммы Инабжба, был склад оружия. Со слов адвоката и доверенного лица Вартанова, хозяйка квартиры Антонина Вартанова покинула свое жилье еще до войны, в 1991 году. На тот момент ей было 82 года, она нуждалась в уходе, и сыновья увезли ее в Москву. Роберт Вартанов после смерти матери в 2002 году в положенный, по словам адвоката, срок оформил в Абхазии все документы и 26 мая 2003 года вступил в права наследования. Однако материнская квартира к тому времени была уже давно занята. В нее заселилась семья Инабжба. Их собственное жилье во время войны было разрушено. Свидетель Эмма Инабжба говорит:
«Если сейчас меня кто-то хочет отнять, я просто этого не дам и не сделаю. Пусть народы Абхазии знают, что инвалид в войне, или даже не инвалид, который воевал, его права не защищены в Абхазии».
После выдачи ордера Инабжбе жилуправление спохватилось и обратилось в суд признать его недействительным, так как квартира на тот момент не была признана ничейной. В 2005 году Роберт Вартанов узнал, что на бывшую квартиру его матери был выдан ордер посторонним лицам, и также обратился в суд. Оба иска объединили в одно производство. Но в 2008 году, после принятия парламентом Абхазии нового закона о регулировании жилищных отношений, дело было приостановлено. Все попытки придать заседанию политическую окраску были жестко пресечены судьей, который, кстати, также является ветераном войны.
Постановление говорило так: приостановить дела в отношении лиц, которые, там не говорилось грузинское, не грузинское, греческое, армянское, в отношении лиц, которые перед войной, во время войны и сразу после военных действий выехали за пределы Республики Абхазия и в республику долгое время не возвращались. Приостановить. Естественно, когда постановление парламента было отменено, тогда требования гражданского процессуального законодательства, приостановленные, возобновить. Мы сегодня рассматриваем возобновление, потому что не имели права не возобновить. Если кто-то информацию имеет в отношении Вартановых, пожалуйста, есть председатель СВБ, министр внутренних дел, генеральный прокурор, фамилия, имена и отчество, вы прекрасно знаете, обращайтесь туда. В данном случае, данный суд и данное судебное заседание занимается не этим.
Судья заявил, что чем бы ни закончилось разбирательство, интересы ветеранов войны ущемлены не будут. Но в то же время подчеркнул, что суд будет рассматривать дело по закону, а не по национальному признаку и заслугам участников процесса. Адвокат-ответчика Кристина Лазба предъявила суду два возражения по делу, в котором настаивала на отказе жилуправлению Сухума и гражданину Вартанову в иске из-за того, что оба истца якобы пропустили срок исковой давности. А Вартанов, к тому же, на все эти годы устранился от бремени содержания своего имущества. – Представители прокуратуры поинтересовались обстоятельствами легализации в Абхазии документов Вартанова на жилье и заявили о необходимости найти и представить свидетельство о смерти его матери в Тбилиси с переводом его содержания с грузинского языка. Судья Зантария согласился с тем, что необходимо представить новые документы по делу, а также изучить основания для выдвинутых адвокатом возражений. Следующее заседание по этому делу состоится в четверг, 2 августа. Была Кварчия, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
И в завершение программы вновь олимпийская тема. На лондонских Олимпийских играх вспыхнул скандал, вызванный низкой заполняемостью спортивных арен в первые дни игр. И это при том, что многие болельщики не могли приобрести билеты на спортивные состязания, рассказывает Наталья Голицына.
Желающих купить билеты было намного больше, чем самих билетов, поэтому было решено продавать их по жеребьевке. Из общего количества для широкой публики было зарезервировано 75%, 12% было выделено Национальным олимпийским комитетом, 8% получили спонсоры игр и 5% правительственные официальные лица, члены Международного олимпийского комитета и пресса. В первый же день Олимпиады оказалось, что на некоторых спортивных аренах пустовало большое число мест. Не были заполнены трибуны на соревнованиях по гимнастике, по плаванию, по волейболу и теннису. Большое число мест оказалось незанятыми даже на церемонии открытия Олимпиады. В оргкомитете игр утверждают, что это были так называемые аккредитационные места, билеты на которые были не проданы, а выделены официальным лицам, членам МОК и спонсорам Олимпиады, крупным финансовым и промышленным корпорациям. Спонсоры, а это Coca-Cola, Visa, McDonald's и Procter & Gamble, заверяют, что билеты были распределены среди сотрудников и клиентов корпораций. Глава оргкомитета Олимпиады Лорд Коу назвал случившееся серьезным недочетом работы комитета, который задолго до открытия игр заверил спортивную общественность, что в Лондоне не повторят ошибок организаторов игр в Пекине, где в первые дни Олимпиады были не заполнены целые секторы на спортивных аренах. Он пообещал выявить и поименно назвать виновников скандала. Министр культуры, спорта, прессы и по делам Олимпийских игр Джереми Хант пообещал провести тщательное расследование случившегося.
Мы очень огорчены, потому что одним из наших главных приоритетов на Лондонских Олимпийских играх было обеспечение полной заполненности спортивных арен. Я был на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, и один из уроков, который мы извлекли из их проведения, заключался в том, что полный стадион создает очень благоприятную атмосферу для спортсменов. Это комфортно и для зрителей. Мы считаем это абсолютным приоритетом. Оргкомитет Олимпиады проведет тщательное расследование случившегося. Мы предполагаем, что пустующие места соответствуют билетам, выданным спонсорам игр. Если они не будут заполнены, то билеты на эти места будут доступны широкой публике и перепроданы, поскольку это улучшает атмосферу состязаний. Для нас это проблема первостепенной важности. Должен, однако, сказать, что большинство стадионов и арен полностью заполнены. Мы продали намного больше билетов на большее количество спортивных событий, чем это было на предыдущих Олимпийских играх. И очень горды этим. Мы хотим быть уверенными, что нынешняя ситуация с непроданными билетами никогда больше не повторится.
А пока суть до дела, оргкомитет Олимпийских игр нашел быстрый способ исправить собственное упущение. На незаполненные места на трибунах были приглашены военнослужащие, студенты и школьники. Около 50 солдат можно было увидеть на трибуне гимнастических соревнований в Гринвиче. 115 школьников и учителей из окрестных школ были приглашены на стадионы. Более 300 билетов на гандбол были проданы по значительно заниженным ценам – по 5 фунтов для взрослых и по 1 фунту для детей. Глава Британской олимпийской ассоциации лорд Мойнихан предложил оргкомитету игр руководствоваться так называемым 30-минутным правилом. Если в течение 30 минут после начала соревнования место на трибуне остается незаполненным, билет на него должен быть продан британским болельщикам. Билеты, не востребованные спонсорами или членами МОК, считает он, должны поступать в общую продажу. В ходе проходящего расследования выяснилось, что много билетов оказалось в руках спекулянтов, к которым они попали вовсе не из-за открытой продажи. Несколько спекулянтов уже арестовано, выясняются их связи с возможными официальными каналами распределения билетов. Самое удивительное, что вовсе не все билеты на Олимпийские игры оказались распроданы. Сейчас официально предлагаются от 100 до 150 тысяч билетов, которые можно приобрести через интернет. В основном это билеты на олимпийский мужской и женский футбол, который оказался наименее популярным видом спорта на Лондонской Олимпиаде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.